Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о христианине, о жизни христианина в светском обществе. И сегодня я рада вам представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Сергей Николаевич Андриака, народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. И еще много-много-много можно разного рассказывать о Сергее Николаевиче. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Очень рада видеть, я очень рада вас видеть сегодня в этой студии. Мы поздравляем вас с вашим прошедшим юбилеем. Летом вам исполнилось 65 лет.
Ну,
и
да.
в честь этого сразу расскажу нашим дорогим слушателям. Открывается выставка 21 сентября на Пречистеньке 19, если не ошибаюсь, музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств. 21 сентября она открывается, и она продлится до 29 октября. И там можно с вами пообщаться, но в избранные дни 30 сентября и 28 октября. Я это еще раз повторю в течение сегодняшнего нашего разговора. В 12 часов два раза вы будете присутствовать на этой выставке, вы сможете пообщаться со всеми желающими, с теми, кто хочет прийти, так сказать, впитать дух.
Да, да, и, собственно, люди могут и задать вопросы, потом я, наверное, проведу по возможности экскурсию по выставке с какими-то комментариями, рассказами, которые, собственно, имеют многие работы. Это интересно.
Сергей Николаевич, ну давайте сразу к делу перейдем, поговорим о вас. Не секрет, что мир изобразительного искусства, конечно, открыл вам ваш папа. Ну, как-то вот...
Конечно, нет, и я даже могу сказать...
Как-то известный факт, да.
Да, я даже больше могу сказать, что он, наверное, был моим главным учителем, потому что при том, что я его не видел за работой. Так как-то случилось, что все-таки преподавательская деятельность у него отнимала большую часть времени, и если он и писал, то он писал урывками в летний период, когда ездил с детьми на пленэр, на летнюю так называемую практику, где была хоть какая-то возможность, ну, как-то вот пописать, вот порадоваться этой природе, красоте и как-то ее изображать. Но, тем не менее, все равно он был тем человеком, который определял, вот когда я только начинал рисовать, писать, он определял какой-то вектор. То есть я к вечеру все работы, у меня было такое пианино черное, очень красивое, к сожалению, расстроенное, это Мюльбах дореволюционное, стояло, и на нем у меня, значит, обычно на таком черном фоне стояли мои работы. Работа, которую я успел сделать за текущий период. Вот он вечером приходил, и, конечно, уже был его определенный приговор, что ему нравилось, не нравилось, как-то он меня поддерживал во многих вещах, которым, ну, там, к примеру, работы по памяти, он меня поддерживал, потому что официально такой программы не было в школе Суриковской. Вот.
Но который это... был ректор.
Ректор. Он был не ректор, он был директор.
Директор школы, Суриковской школы был ваш папа.
Да, он был, да, и он заслуженный художник России. Он, у него так получилось, что он, ну, в общем-то, пришел в эту школу работать с самого начала, с 1939 года. Потом был перерыв, он ушел добровольцем на фронт. Пришел с фронта после войны, немножко работал в студии Грекова, потом опять пришел в эту школу и до конца дней своих преподавал и был где-то 8-9 лет последних директором этой школы. То есть, в общем-то, у меня вся история школы, она была перед глазами, и то, что касается и преподавания, и обучения, ну, все это я видел, все это знал, и традиции школы тоже, конечно, впитались в меня очень
так очень основательно. Вот. Ну, а потом, конечно, он ушел из жизни, когда я только поступил в Суриковский институт, и у меня жизнь резко изменилась. Она, ну, поменялась, потому что я потерял того единственного, наверное,
проводника.
Педагога, проводника, который меня вел по жизни, да, и его не стало. И у меня как-то такая растерянность появилась. Я вообще ударился в разные какие-то даже странные направления. Вот у меня там был экспрессионизм вообще. Ну, чем я только не пробовал заниматься. Потом меня увлекла Япония, японское искусство, китайское искусство. Потом я от всего этого отошел, и у меня как-то был уже ориентир такой, видимо, меня как-то, знаете, как Господь ведет человек, вот он меня вот как-то вел и привел к тому, что к 80-му году было решено на государственном уровне праздновать 600-летие Куликовской битвы. И все, что было с этим связано, исторические разные лекции, мероприятия, выставки, ну, собственно, и поездки туда, это все организовывалось, все это создавалось, и как-то все реанимировалось. Но это меня очень сильно захватило, история, русская история на фоне духовных всех вопросов. Вот, и, ну, сейчас обычно говорят, вот в советское время там все запрещалось, все не разрешалось, ничего подобного. Но у нас все было свободно, все. Пожалуйста, в Суриковском институте были прекрасные поездки по древнерусским городам, по вообще нашим всем уникальным достопримечательностям, музеям, которые показывались, двери открывались, хранилищ. Мы это все впитывали, смотрели, видели, наполнялись вот этой духовной культурой, которая была нам доступна на тот момент. Ну и, собственно говоря, чтение литературы тоже было свободное, то есть не было проблем там читать Библию там или какие-то духовные книги, духовного содержания, все было абсолютно доступно и нормально. Вот. Ну и лекции были уникальные, которые проходили там и по иконописи, и по святоотеческой литературе. Ну, в общем, было много всего интересного.
А вы к вере тогда пришли или раньше?
Ну, меня мама с детства водила, вообще-то, как только я родился, да, но тогда только я как-то осознанности такой не было, и поэтому у меня так и случилось, что когда вот отец мой ушел из жизни, наверное, это был такой первый
удар. Да,
точнее, первый удар был, это когда мой духовный отец, это архимандрит Сергий, он ушел из жизни, это был тоже 77-й год, они в один год ушли только, архимандрит Сергий ушел на Рождество Христово прямо в храме.
Ничего себе.
Как раз он... Я, к сожалению, на этой службе как раз не был ночной. Вот. А отец ушел в конце мая этого же года. Ну, вот как-то это на меня, конечно, подействовало сильно. И тут еще как-то было много всяких смертей, поэтому меня жизнь потихонечку стала подвигать
к вечности.
К вечности, да. И, естественно, диплом я уже планировал на фоне, может быть, истории, но как выразить вечность, которую я ощущал во время отпевания, уже зная хорошо текст, зная глубоко содержание, вот ты стоишь со свечой, ты понимаешь, что ты, тебя не интересует, кто как стоит, кто чего там держит, как, кто там, как, у кого какое выражение лица. А самое главное остается то, что ты шагаешь в вечности, ты уже с теми людьми, которые
там,
там, и ты с ними уже как-то в какой-то степени даже связан, ты чувствуешь свою связь, сопричастность с ними. свою любовь к ним. И именно этот момент, когда ты шагаешь в вечность, ты думаешь, а как же это выразить изобразительным искусством? Вот, я бы это понятно, что это неизобразимое, это вообще конечно, неизобразимая вещь. Хотя она, наверное, чуть-чуть была изобразима, я дошел в итоге до понимания пространства вот этого иконописного, что, собственно говоря, там, где другое совершенно пространство, нет времени, такое вот другое понимание, которое дано нам видеть в иконописи, в хорошей иконописи это все. Ну и во время работы самой над самой вещью, в общем, пришел уже... Это рациональное, конечно, понимание, но оно было продиктовано какими-то вот духовными этими поисками. Это изображение креста, потому что крест, получается, что вечность, она выражается как? Она, все, что вертикальное, это является зримым восприятием человека. И когда мы выходим куда-то в поле, вообще в любое, мы видим только вертикаль. Вообще, ну, так устроен человек, он видит вертикаль. Почему иконы все вертикальные? Они не горизонтальные, они вертикальные. Вот, это зрительное пространство такое. Вот, а оно вертикаль, ну, по отношению к горизонтали. Она не может быть сама по себе. Вот, и если это соединить, то получится крест, это вечность, и к этому изображению, к этому выводу я пришел уже под конец долгой-долгой работы над диплом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, что у нас в гостях Сергей Андрияко, народный художник, основатель, художественный руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. Говорим мы как раз о пути христианина, о пути Сергея Николаевича в светском обществе сегодня. Ну и не только, наверное, в светском обществе, а вообще как-то вот о пути Сергея Николаевича в этой жизни. И знаете, я вот вас слушаю внимательно и о чем думаю. Ведь не все дети священников, к примеру, да, становятся священниками. Не все дети композиторов становятся композиторами. Не все дети художников становятся художниками. Ну и так можно долго продолжать. А если порой, да, не по своему выбору становятся, то, к сожалению, всю жизнь так могут, я сейчас про художников, да, про композиторов, так и могут прозаниматься ремеслом, что может быть тоже неплохо. Ремеслом, с рисованием, либо переигрыванием чужих произведений.
Нет, это неплохо.
Это тоже хорошо. И в этом мастерстве можно тоже добиться очень больших высот. И я ни в коем случае не умаляю ремесленного труда.
Да?
Но, Сергей Николаевич, в вашем случае мы сейчас говорим, конечно, о вдыхании своего чего-то очень глубинного в творчество. И когда у вас это началось? Когда вы поняли, что вы не срисовываете, да, и не пишете что-то уже так по готовому шаблону, а творите?
Это, вы знаете, вот, ну, такой классический пример, я его уже много раз приводил, ну, может быть, даже не знаю, для радиослушателей, которые меня знают, они, наверное, просто это уже слышали много раз. Ну, когда я ходил на подготовительные такие вот как бы классы, курсы для поступления в Суриковскую школу, я ходил не к своему отцу, а там были другие педагоги. И вот там был цветок. Я, значит, писал этот цветок с натуры, там все внимательно. И зашел отец. Он зашел, посмотрел, говорит: ты молодец, цветок у тебя очень красивый. Я каждый лепесточек пытался сделать, все очень добросовестно. Он говорит: ну, твой цветок не пахнет.
Ого!
И вот это для меня был, конечно, такой приговор, шок. Что мне надо сделать, чтобы он пах? И вот я начал там что-то смывать, что-то размывать, что-то поправлять. Мне хотелось, чтобы он пах. А что сделать для этого? Я не знал, что сделать для этого. И вот спустя какое-то время он мне говорит: вот с того момента, когда ты это понял и начал это делать, вот началось искусство. Вот. Но это... потому что творчество – это вещь неосознанная. Она, по сути дела, не поддается такому абсолютно...
Регламенту.
Регламенту и рациональному объяснению. И потом, конечно, в искусстве, во всем искусстве, в мировом искусстве, все движет вот эта духовная энергия. Она, по сути дела... У человека может быть сильное, может быть слабое, может быть положительное, может быть отрицательное. И она входит в произведение, она у музыканта им руководит во время там, исполнения тех или иных произведений. Это 100%, потому что вот сейчас этому не уделяют внимания. Ну, сегодня время, так скажем, Макдональдса такого. Все безразлично, все равно. А по-хорошему, ну, даже хорошее музыкальное произведение искусства – это не хорошая мелодия, а в первую очередь и самое главное – это исполнитель. Это кто исполняет.
Точно.
Это сила исполнения. Поэтому я вот в своей жизни очень люблю музыку. К сожалению, ей никогда не занимался. Ну, может, и Мишка на ухо наступил, это тоже есть. Вот. Но самое главное, что я всегда собирал пластинки, я занимался выдающимися исполнителями. Меня они всегда интересовали. Это начало 20 века исполнители великие. Разные, и симфонические, и вокальные. Вот. И любое произведение искусства, я это знаю по своим работам, оно живет самостоятельной жизнью от меры той вот этой духовной энергии, которая вложена в эти вещи.
Сергей Николаевич, в интервью Владимира Легойде в программе «Парасуна» меня совершенно поразила одна вещь. Вы говорите о том, что когда ты как художник, как творец, в какой-то момент, естественно, в творческом процессе, это знакомо многим людям, которые творят. Ты понимаешь, что ничего не понимаешь, это я сейчас цитирую, ничего не можешь,
да,
и ничего не знаешь.
Да.
Ты опускаешься на самое дно, и тебя поднимает с этого дна божественная сила, и ты,
да,
начинаешь что-то делать,
да,
говорите вы, и вот тогда рождается что-то по-настоящему глубокое.
Да,
мы знаем, что у Сергея Рахманинова перед написанием второго концерта было совершенно дичайшее, как бы чудовищное состояние в течение 2 лет. Он в нем находился. Перед написанием вот этого его известного второго концерта Рахманинова, который мы все знаем. Меня это тогда поразило, когда я это читала. И тут я слышу что-то подобное у вас в программе.
Ну, это на самом деле
и
так.
И это что получается, Сергей Николаевич? То есть это надо, получается?
Абсолютно.
То есть это надо опуститься на это дно? И самость свою убрать,
да,
и родить что-то действительно
великое. Но это, понимаете,
великое.
Это нужно, чтобы было по-настоящему. Это не
человек
специально
вот это
себя накрутил. Да, вот я такой-сякой, там отца нет.
Да, да.
А это внутреннее ощущение полной своего бессилия, своего неумения, незнания, непонимания, что ты вот действительно ты себя уже опускаешь до самого низа. Это дает высочайший результат, потому что это уже не ты пишешь,
но
не
это
ты
очень
работаешь.
Больно.
А?
Это очень больно.
Нет, это не больно. Это не больно, это знаете как, это необходимо. Это просто необходимо каждому человеку. Вот я даже такие примеры приведу. Вот знаете как, вот они, может быть, не совсем такие, но похожие. Вот если ты очень самоуверенно, ну, допустим, я провожу мастер-класс, да, ты самоуверенно, что я сейчас сделаю вот это, я это умею, я это могу, все, я... Да, ты приходишь, и у тебя происходит сбой. Сбой. Может быть, это зритель не видит, но ты видишь, что у тебя произошел сбой, ты делаешь плохо, ты делаешь не то. У тебя есть самоуверенность, ты это делаешь совершенно неправильно. А вот когда ты себя...
Умоляешь,
смиряешь и доводишь до какого-то состояния, что вот если Бог даст, это у тебя получится, если ты вот, ну, как-то вот тогда оно будет, и оно получается тогда просто необыкновенно правильно.
И ты уже не понимаешь, как это получилось.
Да, а когда вот такие работы ты делаешь, я помню и творческие работы, ты просто делаешь, что ты делаешь, делаешь, потом ты, ну, включаешь как бы разум, да, и смотришь, того же, я делал, не я делал, когда делал, как делал, смог бы я сейчас еще раз это сделать, наверное, нет. Такие моменты тоже происходят.
А что влияет, по-вашему, на вот эту трансляцию художникам определенного духа? Ведь мы понимаем, что есть, например, Исаак Левитан, который не был воцерковленным человеком в общепринятом смысле, который уже сейчас вот как бы нам вот известен этот смысл. Он нерегулярно, так назовем это, посещал храм, но при этом его сюжеты можно назвать не то что религиозными, а не духовные. Конечно. Ты смотришь на его картины, ты понимаешь, что ты погружаешься в какую-то духовную жизнь.
Конечно.
А есть художники, ну не будем, да, называть имен, которые воспроизводят инфернальные какие-то ноты в своем творчестве. Они есть, были, есть и, наверное, будут. И художники, и писатели, и режиссеры, и актеры. И абсолютно любой человек, видимо, может как-то рай нести в этот мир, а может нести не рай.
Да, но
от чего это зависит, Сергей Николаевич?
Это, вы знаете, это зависит от внутреннего состояния человека. Но,
от его направленности?
Мы же тоже все прекрасно понимаем. Ну, можно в храм ходить, но при этом...
Не быть там.
Не быть там, угу. Да. Он как бы так внешне будет. Он... А бывает, человек, может быть, и не часто он ходит, и, может быть, и редко, а, может быть, даже и у него... душа такая, что как у меня отец Сергий очень правильно говорил, он весь мир храм для кого-то. Он тоже может быть. Ну, то есть он его ощущает, он его чувствует. Это потому что, наверное, Господь судит не по форме, а по содержанию, по сути. Поэтому это внутреннее состояние. Это внутреннее состояние человека. Это его... И потом есть вещи, с которыми человек родился. Вот это тоже нельзя скидывать со счетов, и это является... Ну, он с этим родился, вот у него очень сильная энергетика, очень сильный вот, это вот этот сильный посыл. А у другого слабый посыл, ну, ты с ним ничего не сделаешь, ничего нельзя с этим сделать. Это нельзя сказать, что это плохо, но для, допустим, искусства это имеет большое значение. Но оно имеет значение как в положительном, так и в отрицательном смысле, потому что можно нести и отрицательный заряд, очень сильный заряд. Но у меня вот с манежем тогда было, вот с пожаром манежа такая была история, очень такая тяжелая. Ну, я просто понятно, что я вот эту трагедию переживаю, рушится там крыша. У меня через несколько часов должны были перевезены быть да, там почти 5000 работ. И уже плакаты висят на фасаде, и один плакат там прогорает боковой огнем, а эти остались, они сохранились как бы, они не сгорели. Но вот все это, вот, понимаете, вот это вот все жуткое такое зрелище, вот это ужас такой, да, вот этого всего пожара, всего... Но я не мог, реклама была везде сделана, все вот, меня трясет, и я понимаю, что я должен это написать не для того, чтобы, ну, это как какой-то пиар там или что-то, а для того, чтобы просто освободиться от этой тяжести, которая во мне. Я вот должен написать, я должен высказаться и освободиться. Я эту вещь пишу, я ее пишу очень быстро, она большая, довольно большая. Да, полутораметровая, но я пишу очень быстро. Пишу все, и у меня как-то вся эта энергия уходит в работу. А работа тяжелая. Работа тяжелая. И вот когда одна висела у нас в музейно-выставочном комплексе школы акварели, смотрители мне говорят, вы знаете, возите ее по выставкам, где хотите. Она не должна висеть. У нас нам тяжело просто от этой работы. Вот понимаете, вот ну, вот при всем при том. И при том там был такой случай, очень знаменательный случай был. Директор этого комплекса, он после этого, этой трагедии, он ко мне пришел и говорит, он говорит, ты знаешь, вот хочешь верь, хочешь не верь. У него там стоял сейф, огромный сейф, а над сейфом висела икона.
Но температура в горящем здании была чудовищная. Там плавилось все. И он говорит, вот ты понимаешь, ты не поверишь, я открыл этот сейф, там пепел, а икона висит.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Сергей Николаевич Андрияко, народный художник Российской Федерации, основатель, художественный руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. У микрофона Кира Лаврентьева, мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня Сергей Андрияко, народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. Также напоминаю вам, что мы сегодня поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем.
Спасибо.
И хотим поделиться с вами интересной информацией о том, что с 21 сентября в честь юбилея Сергея Николаевича открывается выставка. Выставка по адресу Пречистенко, 19, в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств. Она продлится до 29 октября. Вы можете посетить ее в любое удобное для вас время. И также два дня в течение вот всего этого периода на выставке будет присутствовать Сергей Николаевич. Если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите с ним познакомиться, прийти, пообщаться, вы сможете это сделать 30 сентября и 28 октября в 12 часов, и 30 и 28 Сергей Николаевич будет вас на Пречистенке 19 ждать и будет очень вам рад в этот день.
Да, милости просим.
Да, Сергей Николаевич, ну, конечно, интереснейшие вещи вы рассказываете, интереснейшие, и меня поражает тот факт, что в каком состоянии ты пишешь картину. Я помню историю, когда у вас с собакой такая довольно
трагическая была вещь. Тоже, да.
Вы написали фактически такой красивый, это по факту очень пейзаж, красивый. И если человек не знает, да, он, наверное, так и не догадается. А на вашего друга он повлиял. Да.
Но это, вы знаете, это все происходит в нашей жизни. Мы же люди. И, конечно, бывают какие-то очень сильные переживания, какие-то проблемы, какие трудности, которые ты не можешь, ну, как-то, ну, наверное, более духовно пережить, как-то спокойнее к этому отнестись, и оно выливается у художника, у творческого человека, вот в его изображение, в его искусстве, в его каких-то картинах, в музыкантах, в его исполнении, в музыке. Тоже никуда не денешься от этого, это совершенно понятно. И можно даже, знаете как, вот не зная художника, идти по выставкам, ну, там, не знаю, в Третьяковку пойти, и там можно просто проследить вот состояние души человека, состояние его, того или иного художника, как вот он, ну, светлый, не светлый, вот какие-то вот моменты, может быть, вехи какие-то его жизни, потому что он тоже мог меняться внутри. Это тоже очень интересно, это особая такая тема, и бывают художники одного времени, одного периода, одной эпохи, вот даже, собственно, с одними традициями академическими, да, но вот, оказывается, один более светлый по своему подходу, да, а другой так немножечко черноватенький, внутренне черноватенький. Mm-hmm. Эта черноватость, конечно, она вылезает. Вот. А с помощью энергии можно и, конечно, и вообще отрицательно очень сильно действовать на людей, вот как Сальвадор Дали действовал.
Но это получается такая власть некая.
Это уже демонизм такой, вот точно сатанизм, который, конечно, он нес другой свет. Это свет такой потусторонний, нехороший свет, и он этот свет, конечно, культивировал очень сильно.
Угу.
Вот. Он действует, очень сильно действует. сюрреализм очень сильно действует, особенно Дали. Он очень имеет большую энергетику воздействия, почему люди и не могут равнодушно пройти. Равнодушно нельзя пройти, потому что это очень большого воздействия энергетика, но она разрушительна, она уничтожает человека.
Я перед интервью пересматривала в интернете, пока что в интернете ваши картины, думала, что мне ближе. И поняла, что вот прям душа моя открывается, когда я смотрю на картину «Ипатьевская свобода». Вот этот деревенский совершенно зимний пейзаж, этот сюжет, вот этот потрясающий, эти дома, эти, знаете, очень легко в интернете можно.
Ну
как-то
да,
так.
Да.
Вот.
Да.
И знаете, Сергей Николаевич, ну у вас же еще и очень много других стилей, в которых вы работаете,
конечно,
и других картин. Вот если вы хотите отдохнуть, вот к вам придут сейчас, скажут: Сергей Николаевич, отдыхайте, пишите вот то, что у вас душа пожелает, вам ближе всего. Какой стиль? Письмо.
Но он письмо. Не стиль, вы знаете, просто вот на каждый период есть какие-то вещи, приоритетные какие-то сюжеты, какие-то... Потому что я безумно люблю природу. Вот просто природу. Вот, вот мы часто, я на даче, когда приезжаю, отдыхаю, я говорю, поедем любоваться красотой. Вот я супруге говорю, мы вместе с ней едем любоваться красотой. Причем красота, она может быть и дождливая, и солнечная, и зимняя, и летняя, и там жаркая, и любая. Она всегда красота, это здорово. Ну, вот на сегодняшний день, конечно, вот мы сейчас приехали с Соловков, вот как-то соловецкая тема мной вот одолела меня, я вот... Понимаете, бывает такой момент, когда ты... Вот все время об этом думаешь. Вот они у тебя прокручиваются просто эти темы, которые ты должен написать, должен сделать. Вот ты не можешь их не сделать, потому что они вот все время перед глазами. Ты их, ну, значит, надо их сделать, надо воплотить в жизнь. Поэтому, ну, вот этим вот как-то вот я там Соловецкий лес, конечно, потрясающий, потрясающий там очень красивые. Красивое море, красивая природа, ну, богатейший край. Ну, он богатейший, духовно богатейший. Он не внешне, там, конечно, много ягод, грибов, там этого всего, это все здорово. Но самое главное, что там все пропитано духом, духовно, духовно пропитано. И дело здесь, конечно, во многом и в самом монастыре, в первую очередь, да, потому что он освещает как-то, и вообще это место, которое основано было Зосимой Савватией и Германом, оно, по сути дела, но это, конечно, и монастырь сам, и ход служб, который там проводится вот настоятелем, владыкой Порфирием, с братьями, там, понимаете, там, ну, не могут, там не могут жить люди, ну, там, не знаю, карьеристы, плохие, там, они просто там не могут жить, там такие условия тяжелые, суровые, что в них остаются только люди, которые живут настоящей духовной жизнью, они просто там не выживут, угу. И для них смысла там жить нет никакого, ну, а что он там будет ждать, что он там будет подвигаться по службе? Нет. Или он какие-то там приобретения получит материальные, тоже нет. Но там этого ничего нету. Это просто вот есть, как говорится, какой-то вот островок духовной жизни. Вот такой уникальный островок, который вот... Мне он очень дорог, близок, и не только мне, а, в общем-то, сейчас его... полюбила вся моя семья, и, ну, с супругой мы сразу влюбились, но и дети, они постепенно, они как-то, ну, так, не сразу, потому что первый раз они маленькие были, видимо, они приехали, мы больше сюда никогда не приедем.
Ну, потому что долго, тяжело, холодно.
Да, 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 ну, и вообще там...
И раньше ехать было, наверное, не так-то просто.
Ну, там даже, знаете, как вот, да, такой был смешной, мы переживали, что гаджеты сегодня, ну, они, конечно, человека превращают так, ну, немножко, так, если грубо говоря, дебилизируют его, делают его, да, да, таким...
роботом.
Аутистом, да, да. Вот. И дети, естественно, но они с этими гаджетами, особенно молодежь, они... Ну, и жена, она подошла там на исповеди, сказала, говорит, вот я переживаю, что я все-таки, но им купила эти гаджеты, и вот такая история произошла, вот я виновата. На следующий день происходит такое событие. Оно смешное, с одной стороны, а с другой стороны, очень показательное. На словках ты только подумал, и это происходит. Мы выходим на этюды, на море, а эти мои дети говорят, мы будем, пап, мы будем эти ракушки собирать, там эти вот... Я говорю, ну, а я вот писать вот тут буду, тут в 20 метрах сидеть. Ну, вы подходите, когда вы там ракушки потом собираете. И тут приходит прилив воды, заливает их все телефоны, и все мгновение вырубается.
Так знак некий, да, такой?
Ну, да, ну, просто вот, как говорится, ничего не говоря, вот... Все исполняется.
Поразительно. Поразительно. Но ведь вот это вот детское воображение, вот это детское воспитание вкуса, оно как происходит? Путем надсмотренности некой, когда нужно, ну, конечно, показывать, показывать.
Конечно,
показывать.
Нет, ну, в первую очередь, это, конечно, когда они все видят. Но не всегда, не всегда вот слово. Когда обычно говорят, личный пример является главным. Ну, uh-huh. они видели, как я с утра до ночи сижу, работаю. Конечно, они, может, в таком ритме не работают. И сейчас не работают в таком ритме. Но я потому что этим живу. Ну, живу, ну, вот как, меня, uh-huh. от меня отнять искусство, это как-то вот, ну, наверное... отрезать у меня самые главные, наверное, органы мои все. Uh-huh. Я не знаю, как это. Ну, невозможно это сделать. Вот. А, ну, они еще, может быть, не живут этим в полной мере, но занимаются этим, учатся, работают. Ну, может быть, к ним это когда-нибудь и придет. По-своему придет. Потому что здесь... Ну, насильно любить нельзя. Это тоже добровольная вещь. Вот. А я этим живу. Ну, я, если мне не давать долго писать, вот там какие-то обстоятельства жизни мешают, там, вот там день прошел, два, три, четыре, мне не дают писать, я становлюсь вообще раздражительным. Ну, вот действовать на все, вот на все. Мне очень плохо. Вот мне дали пописать, я уже человек.
Воспрял.
Да.
Сергей Николаевич, а вы примете со спокойствием, если ваши дети не пойдут по вашему пути?
Спокойно. Ну, они пошли уже пошли там. Причем у меня вот, ну вот, дочка средняя, Лиза, она сейчас прекрасно и преподает, она в первом выпуске закончила академию, прекрасно преподает, у нее дар преподавательский очень хороший, вот, делает выставки, творчески работает, ну, и, в общем, она как-то многое-многое сейчас понимает, и так, и по жизни, и по глубине своей вот такой жизненной, вот, ну, она вот как-то, ну, а я думаю, что вот Софья, она сейчас на дипломе, тоже все время работает, все время, ну, ее надо немножко только направлять чуть-чуть. Она все время работает, тоже вот искусство для нее очень важная составляющая, очень такая главная. Вот. Ну, а младшая тоже учится, но вот она... еще не дошла до диплома, но уже об этом думает, и она так... Ну, у нее свои какие-то есть особенности свои. Вот. Ну, вот сын не пошел по этой стезе. Ну, но я думаю, он не пошел просто по той причине, что его в детстве там получилось так, что как-то не стимулировали его детское творчество, когда он в школе учился, в общеобразовательной, потому что я-то это контролировать не мог. Вот, и там над ним смеялись, там, в общем, что-то. А так он и цвет очень красиво чувствовал, и все, если бы его с ним, его как-то поддерживали по-человечески, то, наверное, может быть, он бы тоже пошел по этому пути.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Андрияко, народный художник, основатель и художественный руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. Меня зовут Кира Вавриентьева. Сергей Николаевич, но ведь это такой серьезный, очень глубокий вопрос, как человека раскрыть, как ребенка раскрыть.
Да.
Вот вы вообще многодетный отец. И получается, что вы не только, да, трудитесь на поприще изобразительного искусства, преподавания, у вас есть своя собственная методика преподавания детям.
Да.
Об этом уже были программы на радио «Вера», об этом можно, кстати говоря, рекомендую очень послушать. Это действительно интересно, это авторская методика, она придуманная, разработанная вами. Но у вас есть еще свои дети, которые выбиваются из вот этого вот, значит, ряда студентов, учеников, которые в школе, и это уже совсем другая история. Вот как это, Сергей Николаевич, как правильно-то с ними быть, с детьми? Чтобы не пропустить их, что ли, раскрыться им, как-то дать возможность?
Ну, вы понимаете, они в первую очередь видят. Вот, понимаете, здесь, на мой взгляд, никакого насилия не должно быть. Учить с детства, вот в детстве у любого человека, у любого ребенка, абсолютно у любого, есть потребность что-то делать руками. Плюс к этому у него есть тяга к музыке. У каждого ребенка. Он там кто-то хочет петь, кто-то хочет танцевать,
да,
кто-то хочет учиться на музыкальных инструментах играть. Но это потребность такая, внутренняя потребность. Она вот, вот он рождается, вот она есть. Такая же история с изобразительным искусством. Он хочет рисовать. Он просто берет и там, ну, не знаю, что-то срисовывает, что-то каля-маля какие-то делает, но ему хочется. Хочется там лепить из пластилина, да, еще что-то делать, мастерить что-то. Там у девочек там вышивать что-то хочется тоже. Ну, тоже это сродни изобразительного искусства все. Вот, это такая внутренняя потребность. И мне кажется, просто родителям имеет смысл, ну, несмотря на то, что это может принести какие-то неудобства дома, это надо поддержать, всегда поддержать. Вот. Потому что у нас, как правило, дети, которые приходят учиться в школу, они, как правило, занимаются и музыкой, и иностранный язык, и танцами, и там еще чем-то. То есть у них большой спектр. То есть и я это приветствую очень. Я не считаю, что нужно в обязательном порядке, чтобы ребенок на начальном этапе уже был запрограммирован там как профессионал. Да не нужно это. Вообще не нужно. Это нужно ко всему иметь призвание. А призванных очень мало. Так же, как талантов очень мало. Это единицы. Это определенное отклонение от нормы. Это, ну, там много очень всяких факторов, которые, наверное, должны сложиться, чтобы вот человек действительно, ну, стал высоким таким профессионалом, он этим жил и давал действительно уникальные какие-то результаты, да. А для того, чтобы просто открыть мир для себя, красоты, да, вот, ну, ну, пожалуйста, это вот то, что тебе дано, то, с чем ты родился. Ты можешь попробовать рисовать, ну, получить какие-то основы для себя. Ты можешь становиться кем хочешь, там, не знаю, врачом, там, педагогом, там, экономистом, кем угодно. Тебе это не повредит в жизни. Так же, как слышать хорошую музыку. Но ее слышать, хорошую музыку, когда можно? После того, когда ты, ну, немножечко тебя приобщат к музыке-то. Чуть-чуть хотя бы ты позанимаешься. И тогда ты сможешь ее слышать. Эта классическая музыка будет не пустой звук. Вот это все нужно. А делать профессионала из них, да ни в коем случае. Ни в коем случае. Это, понимаете, у меня был вот такой период, когда я поступал в Суриковскую школу, мама прятала мои кисточки, краски, и был действительно период такой тяжелый, очень жесткий. Вот, она, видя, ну, жизнь моего отца, жизнь многих художников, которые проходили у нее на глазах, она не хотела, чтобы я шел в эту профессию. Ну, и потом эта профессия, она такая вот, то ли пан, то ли пропал, то ли будет, то ли не будет, то ли что там будет, неизвестно. Вот, и она мне тогда как-то сказала, она говорит, вот, ты знаешь, ты готов идти до конца? Вот иди до конца. Ну, это как, наверное, в монастырь человек уходит, вот он говорит, я готов ты идти до конца? По-настоящему только. Я говорю, готов. И вот я иду. До сегодня. До конца. Я с этого пути никогда не сворачивал. И не оглядывался. Вот. Но это не всегда может оценить маленький человечек. Вот, и бывает иногда что-то меняется. Ну, по-разному это все. Это все очень сложные вещи, которые... Бывает, человек это приходит поздно. Вот, и он наверстывает упущенное, и у него он становится блестящим художником, потрясающим художником. Иногда, наоборот, это гаснет, почему-то гаснет, непонятно почему оно... Бывает такой всплеск, и все в детстве, в юности, а потом все уходит. Тоже такое бывает. Ну, тут нельзя ничего сказать, посоветовать трудно. Но то, что не надо мешать, если есть желание на начальном этапе этим заниматься, это безусловно. Это безусловно нужно, чтобы ребенок к этому приобщился. Потому что, понимаете, ну вот как только он начинает рисовать, вот просто простые вещи. Вот он там яблочко, там грушу, там еще что-то. Ну вот простое, то, что вокруг него, простой мир его. Он перед ним открывается, он им любуется, он и этому миру радуется. Он на него смотрит другими глазами, он открывается вообще. Вот этот бесконечный, красивый, божественный мир. Это чудо, и это вот чудо то, которое именно благодаря образованию оно дается человеку. И он все, вот он уже по-другому видит мир. Ему возвратился тот дар, удивительный дар, который, к сожалению, просто так не открывается. Только смотрение в музее или там... Ну, да, можно, конечно, уже через музей, через каких-то старых мастеров, там, через альбомы картин. Но когда ты сам берешь это все, то у тебя это действительно раскрывается доподлинно. Да и мастеров ты смотришь по-другому, все ты смотришь по-другому, весь мир другой. Он весь мир другой. Вот, и это закладывается, конечно, в детстве, в основе своей.
Сергей Николаевич, а можно ли делать... У нас осталось совсем немножко времени, вот мне хотелось очень задать этот вопрос. А можно ли, когда ты уже верующий человек, когда ты много про себя понимаешь, когда ты понимаешь все практически, да, про свои возможности в искусстве, можно ли жить не по воле Божьей, можно ли же творить не по воле Божией. Что написать что-то, ты понимаешь, что это Богу не угодно. Я сейчас даже не беру в расчет, там, знаете, какие-то совсем сюжеты непонятные. А вот ты вроде ничего, хорошую картину написал, а понимаешь, что она не нужна. Или сделал что-то, там, что-то руками такое изобразительное, а понимаешь, что, может, и не надо было это делать. Это вот эта вот градация, она как определяется?
Ну, как градация? Ну, понимаете, внутренний если этот барометр, вы вот заранее уже задали вопрос такой и обозначили, что это уже не по воле, да, тот ответ, он, собственно, мы же должны стремиться к исполнению воли Божьей, а не к
Давайте я по-другому спрошу. А у вас есть ощущение вот это вообще? Бывало ли у вас такое,
конечно,
что ты что-то написал, а понимаешь, что
конечно,
что-то странное?
Конечно, ну, что-то ты делаешь. Да очень многое мы делаем. Мы в своей жизни слишком много делаем того, чего не является по воле Божьей, к сожалению. Но поэтому всегда ставишь под сомнение то, что ты делаешь, то, что ты сделал, то, что ты хочешь сделать. Вопросы возникают. Ну, к сожалению.
Давайте напомним нашим дорогим слушателям, что 21 сентября в честь 65-летия народного художника Российской Федерации Сергея Николаевича Андреаки открывается выставка по адресу Пречистенка, 19, в музейно-выставочном комплексе Российской Академии Художеств. Продлится она до 29 октября, то есть практически полтора месяца будет возможность посетить выставку, посмотреть экспозицию и, в общем, насладиться, так сказать, творчеством Сергея Николаевича. И также будут два дня, когда Сергей Николаевич будет там. Можно прийти, познакомиться, пообщаться, задать какие-то вопросы. Это будет 30 сентября, дорогие друзья, запоминаем, 30 и 28 октября. В 12:30 часов и 29 октября тоже в 12 часов Сергей Николаевич будет вас там ждать. Так что обязательно рекомендуем, настоятельно рекомендуем посетить выставку. А Сергей Николаевич вас благодарю от души за прекрасный
Спасибо
разговор,
вам.
За прекрасный час, незаметно пролетел совершенно.
Ну, о многих меня вопросах можно говорить, потому что
бесконечно.
Слишком много тем.
О многих можно говорить бесконечно.
И они касаются и творчества, и, наверное, не только творчества, и самой жизни.
Так и есть. Огромное спасибо, дорогие друзья. Мы напоминаем вам, что у нас в гостях был Сергей Андреякон, народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».